Говорит радио «Свобода». Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 27 июня, среда. В этом часе нашего эфира оппозиционная активистка Мария Баронова, одна из обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади, намерена привлечь к ответственности органы опеки за попытку давления на свою семью по политическим мотивам. Комитет по международным делам Сената США одобрил так называемый закон Магнитского. «Культура» в конкурсе «Перспективы» Московского международного кинофестиваля показан фильм Георгия Параджанова «Все ушли» от Тбилиси 70-х годов прошлого века. И вернемся к центральной теме нашей программы, теме, которую мы обсуждаем этим утром с вами, уважаемые слушатели радио «Свобода». Отставка главы РФС Сергея Фурсенко и его возможные преемники. Поможет ли смена руководства улучшить ситуацию в российском футболе? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Но прежде чем мы начнем, коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 17, пасмурно, со вчерашнего вечера местами продолжается дождь. В Санкт-Петербурге плюс 13, днем до плюс 16, переменная облачность и также возможны осадки. Первая тема этого часа связана с продолжающимся расследованием беспорядков на Болотной площади 6 мая после шествия оппозиции. Одна из обвиняемых по этому делу, гражданская активистка Мария Баронова, намерена привлечь к ответственности сотрудников органов опеки и попечительства за превышение должностных полномочий. В понедельник к квартиру к Бароновой пришли три женщины, заявившие, что, по их сведениям, она плохо заботится о своем ребенке. Это уже не первый случай, когда на оппозиционеров и гражданских активистов оказывают давление через органы социальной опеки. Лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову тоже пытались запугать лишением родительских прав. Тему продолжит корреспондент радио «Свобода» Кристина Горелик.
Спрятав ребенка у бывшего мужа, Мария Баронова решила выяснить, кто именно стоит за анонимным обращением в органы опеки и попечительства. Для этого она написала заявление в ОВД района Южная Тушина. Всех участников этой истории гражданская активистка намерена привлечь к ответственности. Анонимного заявителя по статье 306 Уголовного кодекса России заведомо ложный донос, а сотрудниц органов опеки и попечительства района по статье 286 Уголовного кодекса. Превышение должностных полномочий, говорит Мария Баронова.
Органы опеки себя просто вели отвратительно, хамски. Рассказывали о том, что я маргинал, и при этом ребенком занимается няня, оказывается, только. Правда, не очень понятно, каким образом у маргиналов бывают няни. Я вот об этом не слышала раньше ничего. И органы опеки просто себя ведут обычным советским таким образом, абсолютно отвратительно и неприлично. То есть, ну, обычные интонации. «Ах, у ребенка нет отца». «Ах, ну понятно, вот несчастная девочка». Потом, когда они видят, что, в общем, и отец есть, и вроде все нормально, они приходят в агрессию. Потом они начинают угрожать, вызывают милицию, отказываются представляться. То есть это три женщины, которые просто почувствовали свою власть и выполняют вот эту миссию властную, то есть реализуют свои потребности во власть. Им вообще все равно, и на Путина, и на Следственный комитет, и на Окопного. У них цель – реализовать свои возможности в данный момент, унизить другого человека, который оказался в чем-то от них зависит. У них появились претензии к лежащей скрипке и к учебникам на английском языке. Появились претензии к тому, что ребенок ходит в два детских сада и вообще мучаю ребенка слишком большим количеством занятий. Ну, вот то, что они произносили.
Мария, вы были одна в квартире, когда пришли к вам
органы опеки? Я была одна в квартире. Я в данный момент, получается, безвыходная ситуация. То есть я прячу ребенка. Ребенок находится с отцом. И он просто пропускает свои занятия. Он уже неделю не находится со мной. Просто боюсь, что его отнимут. То есть они меня запугивают. Я просто не намерена, чтобы меня превращали в заложника в моем собственном городе, в моей собственной квартире.
В органах опеки и попечительства района Южная Тушина информацию о превышении должностных полномочий опровергают и, в свою очередь, обвиняют гражданскую активистку в грубом поведении, говорит сотрудница опеки Светлана Хабарова.
Мы вышли по факту проверки заявления, которое нам поступило в муниципалитет. Факты не подтвердились, о чем мы составили акт. Он у нас находится в муниципалитете.
А что это были за факты и кто написал?
Кто написал, я вам уже говорить не буду. Это должна меня узнать только мама, вот если она придет к нам в опеку. И все остальное только она будет узнавать. А факт то, что она не кормит, не поет, не гуляет, не воспитывает. Вот такого общего масштаба факты. Так что они не подтвердились. То, что она пишет там на своем сайте, или где там, извините, это грязь. И вот в дальнейшем я еще подумаю, как с ней дальше разговаривать. То есть не я буду думать. Будет думать уже прокуратура. Я уже позвонила в прокуратуру и сообщила, сообщил об этом факте. Прежде чем что-то говорить на всю страну, сначала нужно было получить у нас ответ. Мы исполняли свои должностные обязанности. Мы ничего не сделали лишнего. Знаете, когда приходишь в квартиру, на тебя начинают сразу кричать, закрывать двери, не выпускать из квартиры. Сначала она нас не пустила, потом она нас сама пригласила в свою квартиру. Я ей показала свое удостоверение. И то, что она пишет, что она не знает, как меня зовут, я не представлялась, вот здесь вот же ложь. Мы не можем прийти без удостоверения. Мы никогда не грубим. Мы ей не грубили ни разу. Она все говорила, что это все какая-то вот там информация, которая идет от Путина и от того-то. И вот мы специально нас направили. Мы объяснили, что мы вне политики. Мы пришли по сообщению. Мы должны проверить факты, изложенные в заявлении вашего соседа, который вот так и так на вас написал. Пускай приходит, к нам узнает. Но это будет только теперь на нашей территории. Чтобы это было без скандала, при свидетелях. Если она вдруг захочет опять поскандалить, естественно, мы будем вызывать на два. Чтобы это было при свидетелях, при сотрудниках полиции. Извините, я тоже человек, имею свои права.
Также запрос в межрайонную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту осмотра жилья Марии Бароновой сотрудниками органов соцопеки направила депутат муниципального собрания района Южная Тушина Вера Кичанова. Она считает, что на гражданскую активистку пытаются таким образом оказать давление.
Понятно, что это политическое давление, такой способ, потому что его раньше уже использовали для давления на активистов. Тем более известно, что у Марии сейчас ее допрашивают, она там проходит в Следственном комитете по делу о митинге 6 мая. Ну вот, и на нее вот пытаются давить всеми способами, там, с помощью обыска, и вот в том числе так. Наверное, не стоит опасаться того, что они реально предпримут какие-то действия, там, ну, по лишению родительских прав, или хотя бы там заведут какое-то на эту тему дело, потому что нужно показать им, что у нас тоже есть, в общем, рычаги, и то, что мы их не боимся.
Деятельность органов опеки и попечительства входит в компетенцию муниципальных депутатов. Более того, депутаты входят в состав комиссии по лишению родительских прав, замечает Вера Кичанова.
Это одна из немногих действительно полномочий, которые реально у них есть. И я когда избиралась, я совершенно не думала, что мне оно пригодится, что оно пригодится так скоро, и что оно пригодится в связи с какими-то политическими делами. Я думала, что вот если будет собираться комиссия, ну, будут рассматривать, там, не знаю, какие-то неблагополучные семьи, там, семьи алкоголиков. Она воспитывает одна ребенка, но сейчас таких семей, насколько я помню статистику, больше половины неполных, и ребенок ходит в детский сад, воспитывается в хороших условиях. Лучше бы эти органы занимались, например, такими случаями, как вот помните, была новость о женщине, которая выбросила из окна своих двоих детей. Почему-то такие у нас случаи проходят. Все об этом узнают, когда оно уже случается. А если человек начинает ходить на митинги, там сразу же приходят и пытаются давить через детей. Раньше с Евгенией Чириковой была похожая история. Лучше бы они следили вот за действительно неблагополучными семьями.
Мария Баронова заявила, что продолжит заниматься гражданской деятельностью. В настоящее время она помогает защищать обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая и девушкам из группы Pussy Riot, которые находятся в СИЗО и которым не дают видеться с их детьми. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Более 100 российских деятелей культуры и искусства подписали обращение в защиту арестованных участниц панк-группы Pussy Riot. По мнению авторов обращения, преследование участниц группы способствует нарастанию напряженности и нетерпимости в обществе, а их арест является совершенно бессмысленным. Обращение подписали Олег Басилашвили, Чулпан Хаматова, Эльдар Рязанов, Алексей Герман, Сергей Юрский, Павел Чухрай, Марк Захаров и другие известные люди. Всего 102 человека. Комитет по международным отношениям Сената США во вторник единогласно одобрил так называемый «Акт Магнитского». Он предусматривает введение визовых и финансовых санкций против российских чиновников, причастных к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе в 2009 году. Глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер указом президента России Владимира Путина освобожден от должности. Пребывание Реймера на посту руководителя ФСИН сопровождалось скандалами, связанными с нарушением нарушениями прав заключенных. В Подмосковье неизвестным избит активист движения «Солидарность» Амир Хайрулин. Он связывает нападение со своим участием в разоблачении фальсификаторов, приписывавших подписи кандидату в президенты России иркутскому губернатору Дмитрию Мезенцеву. Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна находится в состоянии войны и потребовал от правительства приложить все усилия для достижения победы. Асад никогда прежде не называл ситуацию войной, утверждая, что против законной власти в стране действуют разрозненные группы, финансируемые из-за рубежа. Официальные курсы валют, установленные Центробанком России на сегодня. Доллар 33 рубля 17 копеек, евро 41 рубль 49 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Алфавит инакомыслия. Владимир Войнович. Программа посвящена писателю-сатирику, автору эпопеи о солдате Чонкине. Войнович стал знаменит еще в начале 60-х, когда его песню о космонавтах пела вся страна во главе с Никитой Хрущевым. Но писатель пошел не по официальному пути. После долгих лет гонений и эмиграции он вернулся в Москву. В программе звучат старые записи из архива «Свободы» и новые интервью. «Поверх барьеров» в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Главные мировые новости, связанные с Россией. Во вторник в столице Соединенных Штатов произошли два значительных события, связанных с делом Сергея Магнитского, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Сенатский комитет по иностранным делам одобрил проект закона о введении жестких санкций против российских официальных лиц, причастных к нарушениям прав человека. Если закон будет в конечном счете принят Конгрессом и подписан президентом, то этой категории российских чиновников будет отказано во въезде в США. Их активы, размещенные на территории Соединенных Штатов, будут заморожены. В первую очередь, биль направлен на несколько десятков российских должностных лиц, предположительно причастных к тюремному заключению, пыткам и смерти аудитора британского инвестиционного фонда Heritage Capital Сергея Магнитского в 2009 году. Инициатор законопроекта, сенатор Бенджамин Кардин, отметив единодушную поддержку документа коллегами от обеих партий, выразил уверенность, что Палата представителей, ранее принявшая свою версию биля, не будет возражать против более строгого варианта Сената. Однако в нынешнем его варианте госсекретарю США разрешается держать эти имена в тайне, по своему усмотрению, при условии ежегодного отчета перед законодателями о причинах засекречивания. За два часа до сенатского голосования независимая международная правозащитная организация Freedom House провела недалеко от Капитолийского холма мировую премьеру фильма «Архив Магнитского. Организованная преступность в российских государственных органах». 17-минутная документальная лента рассказывает не только об обстоятельствах смерти Магнитского, но и о шокирующих связях между организованной преступностью и российскими должностными лицами. Лента является плодом годового расследования, проведенного коллегами Магнитского. В ней представлены совершенно новые свидетельства фальсификации, сговора и убийства, совершенных служителями путинского режима. Вот как прокомментировал появление фильма Уильям Браудер, глава фонда Hermitage Capital. Существует группа людей, разгневанных гибелью Магнитского, его друзья, коллеги, деловые партнеры. Они создали и поддерживают веб-сайт «Русские неприкасаемые». В последние несколько лет они создали ряд короткометражных фильмов расследований, которые детально и наглядно показывают, кто такие люди, которые ответственны за смерть Сергея Магнитского и как они разбогатели после его смерти. Данный фильм – результат долгого и тщательного изучения всех обстоятельств дела Магнитского. Фильм о хищении группы российских чиновников у собственного государства суммы, эквивалентной 230 миллионам долларов США, действительно потрясает. Чего стоит только один факт относительно одной из фигурантов, обнаруженной Магнитским, аферы с незаконным налоговым возвратом, Ольги Степановой, руководителя инспекции номер 28 Федеральной налоговой службы. Активы, приобретенные Степановой и ее супругом сразу после одобрения ею незаконного возврата налогов, составили свыше 38 миллионов долларов. По утверждению авторов фильма, ключевой фигурой, стоявшей за мошенническими схемами, был владелец ныне несуществующего универсального банка сбережений Дмитрий Клюев. Среди гостей вашингтонской кинопремьеры о деле Магнитского был сенатор-республиканец Джон Маккейн. Эта история должна быть рассказана всему миру. Ставшие известными документы о коррупции в российских государственных органах, открытые благодаря мужеству Магнитского, способны произвести неизгладимый эффект во всем мире. Мы сейчас увидели убедительные подробности крупнейшего хищения государственных средств в истории России. В фильме показана связь между российскими госчиновниками и крупной международной организованной преступной группой, так называемой группой Клюева. То, что показано в этом фильме, должно вызвать тревогу у каждого американца. Механизм отмывания денег тот же, что у мексиканских наркокартелей, у иранских и северокорейских торговцев оружием. Сегодня я направил президенту Бараку Обаме письмо с просьбой поручить его администрации досконально изучить эту важную информацию и, если необходимо, ввести санкции против группы Клюева. «Я уверен, — сказал Маккейн, — что мы сейчас имеем все основания, чтобы принять закон Магнитского в увязке с предоставлением России режима постоянных нормальных торговых отношений с США. Бен Кардин и многие его коллеги-сенаторы дали ясно понять Белому дому, что не согласны с установлением такого режима, если Билль Магнитского не будет принят во всей его целостности. Администрация неоднократно пыталась выхолостить этот законопроект, но законодатели отвергли все эти попытки, в том числе идею о неразглашении имен чиновников по соображениям национальной безопасности США. Представители российских властей говорят, что это антироссийский законопроект, но я считаю его как раз пророссийским. Я не сомневаюсь, что российские граждане хотят привлечь к ответу и наказать за преступления коррумпированных чиновников. Думаю, они согласны с нами в том, что коррумпированные чиновники, похитившие сотни миллионов долларов у российского государства, не должны находить укрытие в американских банках или использовать эти деньги для поездок в США или отмывать их через группу Клюева. Президент Freedom House Дэвид Креймер надеется, что Билль Магнитского станет важным инструментом правозащитников. Билль Магнитского не сможет улучшить ситуацию с нарушениями прав человека в целом, но он способен ограничить свободу действий тех, кто показан в этом фильме, злоупотребляющих властью чиновников, которые способствовали смерти Магнитского. Они сделали это потому, что располагали гарантиями безнаказанности. Подобное происходит не только в России, но и во многих других регионах мира. Надеюсь, что наследие Сергея Магнитского, воплощенное в законе его имени, создаст сильнейший антистимул и положит конец безнаказанности, по крайней мере, для тех, кто подозревается в причастности к нарушениям прав человека. И я думаю, это обязательно что-то изменит в мире, сказал глава Freedom House Дэвид Креймер на вашингтонской премьере документального фильма «Архив Магнитского. Организованная преступность в российских государственных органах». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И в продолжение темы. Принятие закона Магнитского может напрямую повлиять на судьбу бывшего главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Так считает сын Ходорковского Павел. Сейчас Павел Ходорковский находится в Страсбурге на продолжающейся там сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, где с ним встретился и поговорил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Дело Магнитского – это сейчас самый эффективный рычаг давления на российское правительство, который может повлечь за собой реальные изменения в правовой системе и возврату к обещанным реформам и борьбе с правовым нигилизмом, о том, о чем так часто любил говорить президент Медведев. Он больше не президент, но нынешний президент Путин перенял все обещания предыдущей администрации и сделал много новых. К сожалению, они не выполняются. Поэтому месседж здесь довольно простой.
Что именно вы делаете в смысле дела Магнитского? О чем вы говорите и с кем вы говорите?
Я говорю с представителями национальных делегаций Совета Европы и с членами Европарламента о том, что этот законопроект должен стать законом.
Законопроект, вы имеете в виду тот, который уже вот сейчас идет в Соединенных Штатах? Вы бы хотели, чтобы он был модельным для Европы?
Конечно. Я считаю, что это, пожалуй, самый эффективный способ давления на людей, которые замешаны в нарушениях права человека и в коррупционных делах внутри России. Это будет подрывать всю коррупционную схему бюрократии в России.
Есть одна маленькая деталь. Вот у вас есть реальная цель добиться облегчения условий заключения отца и привлечь внимание к законопроекту Магнитского и сделать его модельным для Европы. Вам не кажется, что одно противоречит другому в смысле достижения реальных целей? Я имею в виду, что поскольку у российских руководителей просто мозг взрывается, когда с ними начинают говорить про дело Магнитского, то любое ваше упоминание об этом, и тем более участие ваше в этой кампании, может только ухудшить содержание Михаила Борисовича.
Я считаю, что ухудшение режима его заключения будет очень плохим шагом для правительства России, потому что за этим делом тщательно следит и российское общество, и институты, и правительство в Европе. Это просто плохой пиар, это черный пиар. Поэтому я стараюсь привлечь внимание, как можно больше внимания к делам моего отца. Если вы помните, на него было совершено нападение в колонии в Краснокаменске, и я опасаюсь, что до сих пор существует вероятность физического насилия по отношению к моему отцу. Поэтому я не считаю, что эти два усилия противоречат друг другу. Я считаю, что безопасность моего отца как раз зависит от количества международного внимания и внимания внутри России. Дело Магнитского – это довольно... Это законопроект, то, что легко воспринимается и в Европе, и внутри России. Потому что это не санкции, направленные на Россию как в целом, как страну, которые могут повлиять негативно на бизнес и на возможность путешествовать всех граждан России, а конкретно против людей, которые были задействованы в нарушениях прав человека и повлекших, к сожалению, смерти Сергея Магнитского в тюрьме.
Вам никогда не приходила в голову такая шальная мысль написать прямо Владимиру Путину или в то время еще Владимиру Устинову, генеральному прокурору, или новому генеральному прокурору Юрию Чайке? Ну, потому что всегда есть искушение попросить сильных мира сего за родителей. Возможно, чьи-то сантименты вы бы разбудили.
Я не думаю, что у этих людей есть какие бы то ни было возможности испытывать сентиментальные чувства по отношению к кому бы то ни было. Поэтому я думаю, что этот шаг не привел бы ни к чему, кроме как к некому осознанию того, что их действия оказывают негативное моральное влияние на семью. Это не так. Мы продолжаем бороться за свободу моего отца. Я имею в виду себя, я имею в виду своих братьев, сестру, бабушку, дедушку, мою маму. И я уверен, что в конечном итоге ключ к освобождению моего отца в руках у российского общества, а не в руках у господина Путина. Я думаю, что его освобождение послужит ответом на требования российского общества, которые на сегодняшний день уже понятно, что долго игнорировать будет нельзя.
Так называемом законе Магнитского и вообще о проблеме соблюдения прав человека в России говорил сын Михаила Ходорковского, Павел Ходорковский. С ним беседовал Данила Гальперович. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Кому сегодня в России нужна теория малых дел? В программе «Итоги общероссийской конференции «Гражданские инициативы. Время действовать» под председательством Алексея Кудрина» ведущий Михаил Соколов обсуждает с членом правления Института современного развития профессором Евгением Гантмахером. А мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы». Через несколько минут после краткой сводки новостей будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, поможет ли смена руководства улучшить ситуацию в российском футболе. Обсуждаем отставку главы РФС Сергея Фурсенко. Телефон 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9.30, коротко об основных новостях к этому часу. Более 100 российских деятелей культуры и искусства подписали обращение в защиту арестованных участниц панк-группы «Pussy Riot». В документе содержится требование освободить Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич, которым предъявлено обвинение в хулиганстве после так называемого панк-молебна в храме Христа Спасителя. Обращение подписали Олег Басилашвили, Чулпан Хаматова, Эльдар Рязанов, Алексей Герман, Сергей Юрский и другие известные люди. Вчера оно было передано в Верховный суд России и Мосгорсуд. Комитет по международным отношениям Сената США во вторник единогласно одобрил так называемый акт Магнитского. Им предусмотрено введение визовых и финансовых санкций против российских чиновников, причастных к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году. В Следственном комитете России во вторник был допрошен один из лидеров оппозиции Алексей Навальный. Его подозревают в экстремистских высказываниях на митингах под лозунгом «За честные выборы», которые проводились в декабре прошлого года. В Дагестане скончался глава администрации селения Гурик, раненый в результате вооруженного нападения во вторник вечером. Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна находится в состоянии войны и потребовал от правительства приложить все усилия для достижения победы. Асад никогда ранее не называл ситуацию войной, утверждая, что против его власти действуют разрозненные группы, финансируемые из-за рубежа. Канцлер Германии Ангела Меркель скептически относится к ряду пунктов плана выхода из кризиса еврозоны, представленного руководством Европейского Союза. В частности, Меркель не может согласиться с вводом единых долговых обязательств стран еврозоны. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к нашей центральной сегодняшней теме – последствиям отставки Сергея Фурсенко с поста главы Российского футбольного союза. Отставки, которая неожиданно для многих, произошла еще до завершения неудачного для сборной России чемпионата Европы в Польше и на Украине. Министр спорта Виталий Мутко уже опроверг информацию о том, что он может сменить Сергея Фурсенко на посту главы РФС. Фамилия Мутко фигурирует наряду с несколькими другими в списках потенциальных кандидатов на эту должность. Дело, впрочем, не только в персоналиях, а неудача российской сборной лишь вершина айсберга проблем в российском спорте, считают многие эксперты. Поможет ли смена руководства улучшить ситуацию в российском футболе? Ваших звонков с ответами на этот вопрос мы ждем в эфире прямо сейчас. Телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения. Номер для СМС +7 903 743 2801, пейджер 660-1046, сообщение можно оставлять для абонента Радио Свобода, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Но прежде чем мы перейдем к звонкам и сообщениям о проблемах, о возможных преемниках Фурсенко, о российском футболе, о том, что привело к неудаче на Евро-2012 сборную России, сюжет корреспондента Радио Свобода Мумина Шакирова.
В числе возможных кандидатов на пост президента Российского футбольного союза называются бывший спикер российского парламента Борис Грызлов, нынешний министр спорта Виталий Мутко и вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович. Но ни одна из этих кандидатур не внушает доверия главному редактору радиостанции «Зенит» Федору Погорелову.
Мне кажется, мы столкнулись с удивительным дефицитом топ-футбольных менеджеров в России в настоящий момент, потому что ни, при всем уважении, Виталий Мутко, ни Борис Грызлов – это явно не те люди, которые обладают необходимой компетенцией для того, чтобы поднимать футбольную Россию с колен.
Федор Погорелов не причисляет себя к тем, кто готов возложить вину за неудачное выступление сборной России исключительно на Сергея Фурсенко.
Те два года, что Сергей Александрович провел, руководя российским футболом на национальном уровне, естественно, запомнились как противоречивые, но очевидным образом были несомненные достижения, которых сейчас, естественно, после отставки почему-то все стесняются вспоминать. Вспомните, пожалуйста, когда Россия последний раз попадала на чемпионат Европы с первого места в группе. А это, собственно, случилось вот сейчас перед Евро. Несомненно, мне кажется, что в первую очередь ответственность за не самое удачное выступление сборной России на чемпионате Европы все-таки лежит на тренере. И так получилось, что тренер перед этим турниром был в выигрышной позиции, потому что он знал, что с финальным свистком последнего матча на Евро его работа здесь заканчивается. Если заканчивается плохо, он просто улетает, как случилось. Закончилось бы хорошо, Дик улетел бы в Голландию большим молодцом, большим победителем.
Это был Федор Погорелов. Спортивный обозреватель Сергей Микулик не уверен, что смена в руководстве Российского футбольного союза даст желаемый результат.
Программа подготовки к чемпионату мира 2018 года уже запущена. Сейчас, я думаю, все будет подчинено ей. И кто бы ни пришел, будет ориентироваться на успешное проведение и результат. Чем результат, как показывает, увы, практика нашего времени, для нас часто более вторичен, а вот что мы красиво проведем, в этом сомневаться не приходится, поэтому это может быть организатор даже, опять, не из футбольного мира далеко.
На фоне отставки Сергея Фурсенко серию заявлений сделал министр спорта Виталий Мутко. В частности, он отметил, что нецелесообразно было предложила менять проведение чемпионата России по футболу на систему «Осень-весна». Отставку Сергея Фурсенко Мутко не связывает с неудачей сборной России на Евро-2012. «Есть и более серьезные причины, связанные с развитием футбола», заявил министр спорта на пресс-конференции в Москве, не пояснив, что он имеет в виду. На просьбу прокомментировать информацию о том, что его кандидатура рассматривается экспертами на должность президента Российского футбольного союза, Мутко сообщил: «Я официально заявляю, что не претендую на этот пост». Конец цитаты. Напомним, что Виталий Мутко ранее, до Фурсенко, уже возглавлял Российский футбольный союз, и тогда российская сборная под руководством Гуса Хиддинга не прошла финальную часть чемпионата мира по футболу в ЮАР. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Поможет ли смена руководства улучшить ситуацию в российском футболе? Ваших ответов на этот вопрос, уважаемые слушатели «Свободы», мы ждем сейчас в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Напомню, звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Но прежде вот еще несколько сообщений, которые мы получили, из тех, которые мы получили за последний час. Нет, не поможет, потому что у нас повсеместно сапоги точает пирожник, имиджмейкер от «Единой России» дает указания, как строить, пахать и учить, а историк пытается руководить сельскими поселениями, пишет один из наших слушателей. У Николая Гавриловича Чернышевского, это сообщение от Вячеслава, есть такое высказывание: результат любого дела зависит от духа, в котором оно ведется. По-моему, в смутной путинской атмосфере любое дело обречено на результат сборной России в матче с Грецией. И сообщение от Николая: смена Фурсенко не поможет, все запущено, дальше некуда. Давайте послушаем звонки. Владимир из Москвы нам дозвонил. Доброе утро. Поможет ли, на ваш взгляд, смена руководства РФС улучшить ситуацию в российском футболе?
Вы меня слушаете?
Да.
Ага. Сперва Фурсенко. Сергей Фурсенко – это член клана Путина, известного как дачный кооператив «Озеро», а такие не тонут. Что бы и как бы члены этого клана не натворили, Путин никогда не оставит их без теплых мест и миллионных окладов. Так и с Фурсенко. Путин обязательно найдет еще одного миллионера из того же кооператива «Озеро», чтобы заткнуть дыру в его команде.
Ну, Владимир, за судьбу Фурсенко мы даже не очень-то и волнуемся сегодня, и не обсуждаем. Да.
Но дело вот в чем. Я еще хочу сказать в отношении наших футболистов. Что касается их, это вообще-то, с моей точки зрения, великовозрастные верзилы, ничего не умеющие делать, кроме как плохо пихать мяч, но получающие за это немыслимые деньги. Пока они не будут переведены на оклады, сопоставимые с прожиточным минимумом, плюс, может быть, некие премии за выигранные матчи, в нашем футболе не следует ждать никаких перемен.
Владимир, скажите, пожалуйста, ну вот футболисты подбирают тренера, тренера подбирает глава футбольного союза, так или иначе принимает участие в этом процессе, и в итоге ответ на наш вопрос, поможет ли смена руководства в данном случае?
Я думаю, что нет, потому что не тренер подбирает футболистов, а Путин подбирает тренера.
Спасибо, Владимир, за ваш звонок. Поможет ли смена руководства улучшить ситуацию в Российском футбольном союзе? Последствия отставки главы РФС Сергея Фурсенко из-за неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу в Польше и на Украине, где, кстати, напомню, сегодня состоится первый полуфинал — Испания-Португалия. Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос неравнодушные к футболу жители Чебоксар, с которыми побеседовал корреспондент Радио Свобода Дмитрий Лишнев.
Ну, я думаю, что не поможет. Почему? Потому что не в одном человеке это заключается, а в общей подготовке и в общих подходах к этому делу. То есть, как желание у людей, значит, по-разному. Некоторые более настойчивые, некоторые так. То есть, как смотрит сама команда, я думаю, что сегодня повезло, завтра нет. Уровень подготовки довольно хороший, но вот не сыграли, не смогли просто-напросто организоваться. А то, что руководство меняется, это ничего, мне кажется, не изменит.
Я думаю, поможет. Хуже-то уже, наверное, не станет. Ну, в смысле, когда мы последний раз чемпионами были Европы или, возможно, чемпионами мира? Мало кто вспомнит, я думаю. Смена руководства? Я думаю, может быть, какие-то стимулы будут для футболистов, как вариант.
Я так полагаю, то, что не поможет, потому что нужно заниматься как бы больше профессиональным футболом, и чтобы у футболистов наших был какой-то стимул выиграть за нашу страну, то есть быть более патриотичными.
Думаю, нет. Если они не хотят играть, что поможет им? Никакое руководство им не поможет. Что, их пинками гонять? Нет, не поможет. Вряд ли. Надо капитально менять вообще отношение к футболу, к спорту. Готовить с детского, подросткового возраста, а руководство это не поможет.
Российскому футболу ничего не поможет. Но если уже в английском языке появился Глаков Кержаковит, то есть бьет как Кержаков, то есть там англичане используют, но это уже симптомы. Пациент скорее мертв, чем жив.
Мне не поможет. Я 1000 рублей проиграл в нашем чемпионате. Смерть нашего футбола. Все, какой-то как футбол.
В данном случае, если до сих пор не смогли, то и дальше не смогут.
Ну, я думаю, навряд ли, наверное, скорее всего, команда-то будет та же самая. Не знаю, вот чисто мое мнение, мне кажется, не поможет.
Ну, я тоже думаю, особо, ну, руководство есть, мне кажется, бесполезно так вот. Гораздо лучше, наверное, как-то можешь системно что-то сделать, как-то поменять ее.
Я не любитель футбола, я понятия не имею. И не смотрю, мне не интересно. Неинтересно.
Может быть. Но это все равно зависит от футболистов уже, от футболистов больше всего. Не они, председатель или кто он там.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, поможет ли смена руководства улучшить ситуацию в российском футболе. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Реальный эффективный курс российского рубля в течение мая снизился на 2%, причем к доллару на 3,3%, а к евро на 0,8%, сообщило Министерство экономического развития. В отличие от номинального обменного курса российского рубля, при расчете его реального эффективного курса учитывается разница в темпах роста цен в России и в странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Рост цен на продукты питания в России за 5 первых месяцев года, составивший 2,8%, примерно в 1,5 раза превысил показатель стран Европейского Союза, где продовольствие подорожало на 1,8%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом общая инфляция в России в январе-мае составила 2,3%, а в странах Евросоюза – 1,4%. Государство не будет списывать долги, накопившиеся в российском агропромышленном комплексе, сообщил министр сельского хозяйства Николай Федоров. К началу 2012 года общая кредиторская задолженность предприятий и компаний российского агропрома в пересчете по текущему курсу превышала 48 миллиардов долларов. Причем за период с 2008 года ее объем вырос на 60%. Пошлина на экспорт нефти из России в июле снизится на 12% к уровню июньской ставки и составит 369,3 доллара за тонну, отмечается в постановлении правительства. Это 49% средней экспортной цены российской нефти «Юралс» за период с 15 мая по 14 июня. По данным Министерства финансов, она составила примерно 102,7 доллара за баррель или почти 750 долларов за тонну. Оптовые цены на автомобильный бензин в России в течение мая повысились на 1,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в апреле и марте темпы роста этих цен составляли 5,8% и 2,2% соответственно. До этого в течение 3 месяцев подряд отмечалось их снижение. Розничные цены на бензин в течение мая повысились на 1,4% после роста на 0,7% в апреле. В марте они не изменились, а в течение 3 месяцев с декабря по февраль, так же как и оптовые цены, снижались.
О новостях экономики рассказал Сергей Сединский. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 33 рубля 17 копеек, евро 41 рубль 49 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. У микрофона Марк Крутов. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Более 100 российских деятелей культуры и искусства подписали обращение в защиту арестованных участниц панк-группы Pussy Riot. По мнению авторов обращения, преследование участниц группы способствует нарастанию напряженности и нетерпимости в обществе, а их арест является совершенно бессмысленным. Обращение подписали Олег Басилашвили, Чулпан Хаматова, Сергей Юрский, Марк Захаров и другие известные люди. Всего 102 человека. Комитет по международным отношениям Сената США во вторник единогласно одобрил так называемый «Акт Магнитского». Он предусматривает введение визовых и финансовых санкций против российских чиновников, причастных к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе в 2009 году. Глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер указом президента России Владимира Путина освобожден от должности. Пребывание Реймера на посту руководителя ФСИН сопровождалось скандалами, связанными с нарушениями прав заключенных. Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна находится в состоянии войны и потребовал от правительства приложить все усилия для достижения победы. Асад никогда прежде не называл ситуацию войной, утверждая, что против законной власти действуют разрозненные группы, финансируемые из-за рубежа. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас подробнее о самых интересных публикациях в свежей российской прессе. Снова ко мне в студии присоединилась наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Давайте начнем с первой темы в наших сегодняшних новостях. Это письмо деятелей российских деятелей культуры в защиту панк-группы Pussy Riot. Оно опубликовано не только на сайте Московского комсомольца, но и в печатной версии. Если можно, подробнее об аргументах, к которым апеллирует подписавшиеся под этим письмом.
Люди пишут, что они по-разному оценивают морально-этическую сторону действий участниц акции, но при этом считают, что действия Pussy Riot не являются уголовным преступлением. Девушки никого не убили, не ограбили, не совершали насилие, не уничтожали, не похищали чужого имущества. Россия – светское государство, и никакие антиклерикальные действия, если они не подпадают под статьи Уголовного кодекса, не могут быть причиной уголовного преследования. Люди полагают, что уголовное дело против Pussy Riot компрометирует российскую судебную систему и подрывает доверие к институту власти в целом. Все время, пока участницы акции находятся под стражей в обществе, нарастает атмосфера нетерпимости, что ведет к его расколу и радикализации. Они не видят законных оснований и практического смысла дальнейшей изоляции от общества этих молодых женщин, не представляющих никакой реальной опасности. Тем более, что две из них – молодые мамы. И убеждены, что необходимо освободить из-под стражи Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич и прекратить их дело или переквалифицировать его из уголовного в административное. Добавлю к тем именам, которые вы назвали, Марк, вот еще что. Тут целыми семьями подписывается это письмо. Это семья Герман, режиссер, отец Светлана Кармалита, мать и сын Алексей Герман. Это семья Прошкиных, семья Смирновых, Андрей Смирнов и его дочь Авдотья Смирнова, Бондарчуки, Виторганы, Бардины.
Спасибо, Валерия. Еще одна тема – это судьба бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. После его отставки ходили разговоры чуть ли не о возможной эмиграции, о страшной опале. Вот сегодня газеты пишут о назначении Лужкова в совет директоров объединенной нефтехимической компании, так сказать, развитие карьеры, ни о какой вражде с властями острой уже речи нет, и выдвигаются версии, с чем это связано.
Ну, напоминают московские новости о том, что Евтушенков еще весной, глава ФК-системы, еще весной прошлого года рассказал, что предложил Лужкову работу в системе сразу после скандальной отставки. Однако ситуация вокруг экс-мэра и его супруги была напряженной, и вопрос подвис. Их вызывали на допросы по коррупционным делам. Лужков давал нелицеприятные характеристики руководству страны, при этом, как отмечают московские новости, стараясь не задевать лично Владимира Путина. Более того, Лужков подавал документы документы на получение вида на жительство в Латвии, но получил публичный отказ. Тем не менее, предложение владельца системы, который не забыл, кому в значительной мере обязан становлением и развитием бизнеса, оставалось в силе. И вот в марте текущего года вновь Евтушенков заявил, что ждет ответа Лужкова, а в конце мая он впервые официально подтвердил согласие войти в совет директоров Объединенной нефтехимической корпорации. Ну, это совпало, как отмечает издание, с уходом Дмитрия Медведева с поста президента страны и возвращением в Кремль Владимира Путина. Сегодня, полагают московские новости, сложно ожидать, что экс-градоначальнику удастся вернуться в политическую элиту в каком-либо новом качестве. И, кстати, супруга его последовательно теряет свои активы в России. Так что сейчас, вероятно, вот экс-мэр смирился с тем, что возвращение в большую политику и большой бизнес ему заказано, и будет снова заниматься нефтехимическими делами, то, с чего, собственно, он и начинал свою жизнь.
И еще одна тема. Практически все российские газеты сейчас каждый день, чем ближе 1 июля, а вместе с ним и повышение резкое штрафов в крупных российских городах за некоторые виды нарушений правил дорожного движения, практически каждый день появляются новые подробности о том, как будут контролироваться новые правила, как эти штрафы будут выписываться. Вот и сегодня есть о чем поговорить, я смотрю.
«Коммерсант» пишет о том, что в ближайшие 2-3 недели в Москве заработают еще около 70 стационарных камер фиксации правонарушений. Большая часть будет контролировать выезд на полосу для встречного движения, а штраф за это, как напоминает «Коммерсант», составит 3000 рублей. В свою очередь, мобильные камеры, установленные на специальных автомобилях правительства Москвы, с 1 июля начнут ездить не только в центре города, но и в более отдаленных его регионах. Это вот эти самые парконы, которые начали курсировать уже по 37 маршрутам в центре Москвы. Теперь их количество будет увеличено до 69, почти вдвое. А к концу года таких маршрутов будет порядка 100. Ну, московский комсомолец сетует на то, что будут контролировать строго, где паркуются машины, при этом практически ничего не сделав для того, чтобы было где их парковать по правилам. И полагает, что, в общем, тут в какой-то степени вот эта строгость новых законов будет компенсироваться необязательностью их исполнения, потому что парконы будут фиксировать только автомобили, которые стоят под знаком «Остановка запрещена», а вот автомобили, которые заехали одним колесом на тротуар или целиком встали на тротуаре, или еще в каких-то других недозволительных местах, вот эти автомобили будут отслеживать инспекторы.
Спасибо, Валерия. Самыми интересными темами в свежероссийской прессе нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А в завершении утренней программы «Время свободы» о самых интересных новостях из мира культуры. В конкурсе «Перспективы» 34-го Московского международного кинофестиваля показан российско-грузинско-чешский фильм Георгия Параджанова «Все ушли». Параджанов – известный документалист, актер, писатель, племянник знаменитого советского режиссера Сергея Параджанова, воссоздает в своей картине «Мир Тбилиси» начала 70-х годов прошлого века, рассказывает наш обозреватель Елена Фанайлова.
Сценарий фильма «Все ушли» получил главный приз конкурса «Зеркало» имени Тарковского. «Зеркало» фильм отчасти и напоминает. Повествование ведется от лица мальчика-подростка, мир взрослых видит ему миром символических тайн. Работу оператора Сергея Мочильского и художника Юрия Григоровича можно назвать поистине эстетской. Но гораздо больше фильм «Все ушли» напоминает о Маркурт Феллини или экранизацию «100 лет одиночества» Маркеса. Персонажи даже для грузинского кинематографа, который полон симпатичных чудаков, кажутся слишком эксцентричными. То ли они скромные советские служащие, то ли настоящие колдуны. Щедрые грузинские застолья, развеселый национальный секс, театрализованные похороны. Всем персонажам снятся странные сны, которые можно отнести к гадалке Нине, запечатать в бутылку и таким образом обезвредить. В финале взрослый герой приходит к Нине, чтобы она растолковала ему последний сон. Но Нина сочла это занятие бесполезным. Она просит открыть все бутылки, которые за долгие годы скопились в ее доме. Если весь фильм – это любовная и достоверная реконструкция образа старого Тбилиси, мира тесных улочек и дворового соседства, то в финале герой поднимается на смотровую площадку, и его глазами мы видим современный мегаполис Тбилиси. Лента действительно представляет собой автобиографическое повествование, и о поисках главного героя говорит режиссер Георгий Параджанов.
Я искал себя в детстве, как бы это самое сложное, потому что мальчик должен был сыграть такую мерзость, как я был в детстве, там, влюбляться в воспитательницу детского санатория, делать всякие пакости, подслушивать, как скрипят пружины у бабушки и дедушки. Был написан сценарий на конкретный город, на конкретных людей. Там один только выдуманный персонаж, это гадалка Нина. Вообще, Тбилиси очень мистический город, но постепенно он уходит, и остались маленькие осколки того, что я пытался восстановить, уйти в те места, где еще остался тот островок того Тбилиси, удивительного Тбилиси, который я помню с моего детства. Я прожил в этом городе 30 лет и знаю там каждый камень, каждый поворот. Я знаю, в каком доме что варили вечером к приходу мужа. Например, там чахохбили, там толму, там харчо, русский там борщ. То, каким порошком стирал белье. Дешевый порошок, там сумгаид был. Более дорогой там лотос. И отчасти фильм был снят, почему? Когда тебе столько было дано с детства, я был влюблен совершенно в свой дом. Меня интересовали только бриллианты, которые каждый вечер показывал дядя своим друзьям, дядины рассказы. Я путешествовал, уходил с дядей от базара там, до Еревана. Я видел всех величайших людей 20 века, которые приходили к нам домой с утра до ночи. Великая художница Гаяна Хачатурян, которая приходила к нам домой, приносила самые невкусные, но самые дорогие груши. Целую книгу, я сейчас пишу об этом, называется «Все, что я помню». Тбилиси – это особая, это мистическая совершенно остров. 65 национальностей жило в Тбилиси. И когда ты впитываешь все вот эти культуры, всех этих людей, но это очень тяжело вынести. И у меня огромная ностальгия по этому городу. Какой бы он ни был бы. Там он перестраивается, французы подарили лампочки, значит, эту телебашню облепили. Все равно, да, своего рода это мой амаркорд в переводе «я вспоминаю». Я хотел восстановить всю правду, начиная от самых мелких деталей, кончая интерьерами. Все снято в естественных интерьерах. Ничего не строилось. Даже гробы были 60-х годов, которых сегодня не делают. Но это очень сложно было делать.
Режиссер Георгий Параджанов о реалиях фильма «От Тбилиси все ушли». Елена Фанелова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О развитии событий на нашем сайте www.svobodanews.ru и в следующей информационной программе «В свободе в полдень» 12 часов по московскому времени. С вами в прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после новостей наш эфир продолжит повтор авторской программы Владимира Кармурзы «Грани времени». Каково влияние Михаила Ходорковского на современный политический процесс России. Об этом вчера, в день его рождения, спорили политики Алексей Кандауров и Александр Осовцов, политолог Владимир Римский. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны показать этому режиму, что его жестокие действия не одобряют.
Я делаю выбор в пользу первого. Я могу объяснить, почему.
Во время обеда Перес попросил российского коллегу.
Если бы самолет летел над международными водами, то чтобы его сбить.
Если говорить о наиболее влиятельных сенаторов от обеих партий, то они, видимо, достигли консенсуса в пользу Билли.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.